Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 1 декабря, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. Великобритания закрыла иранское посольство в Лондоне. Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала ежегодный доклад по индексу восприятия коррупции. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алла Джоева заявила, что будет добиваться признания победы на выборах. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Великобритания закрыла иранское посольство в Лондоне и высылает всех иранских дипломатов. Это решение последовало после нападения на британское посольство в Тегеране и его разграбления толпами демонстрантов. Британия консультируется с европейскими союзниками с целью разработки ответных коллективных мер. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Нападению на британское посольство в Тегеране предшествовали санкции, которые ввела Великобритания против иранских банков после публикации доклада МАГАТЭ, обличающего Иран в разработке ядерного оружия. Известно, что иранские банки субсидируют ядерную программу Ирана. В ответ иранский парламент постановил понизить уровень дипломатических отношений с Великобританией и выслать ее посла. А во вторник последовало нападение демонстрантов на британское посольство в Тегеране. Иран называет их студентами, а глава британского МИДа Уильям Хейк – членами проправительственной исламской милиции «Басидж». Выступая в среду в парламенте, Хейк заявил, что разгром и разграбление британского посольства произошли при попустительстве иранских властей. «Если какая-либо страна делает для нас невозможным работать на ее территории, – сказал глава форин-офиса, – то она не может ожидать, что мы позволим ей иметь здесь работающее посольство». Хейк заявил, что распорядился закрыть иранское посольство и потребовал от иранских дипломатов покинуть Великобританию в течение 48 часов. Британское посольство в Тегеране, по его словам, закрыто, а его персонал уже покинул страну. Тем не менее, сказал глава британского МИДа, Соединенное Королевство не намерено полностью прерывать дипломатические отношения с Ираном. «Ответные меры на демарши иранских властей, – сказал Уильям Хейк, – будут предприняты после консультации с европейскими партнерами Великобритании на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе». Политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что за нападением на британское посольство в Тегеране стоят ультраконсервативные силы иранского политического истеблишмента и экстремистские круги иранского руководства, заинтересованные в ухудшении отношений с Западом.
За всем этим стоят сторонники жесткой конфронтации с Западом, которые хотят использовать этот кризис для давления на президента Ахмадинеджада, чтобы заставить его выслать британского посла и создать еще более напряженные отношения с Западом. Это позволит им произвести перестановку в руководстве страны и полностью захватить власть. Конечно, они предпочли бы напасть на американское посольство, но у США нет дипломатического представительства в Иране. Разрыв произошел более 30 лет назад. У Израиля также нет посольства в Тегеране. У англичан в Иране издавна репутация шпионов, плетущих заговор против иранского руководства. В отношении Великобритании в Иране существует давняя традиция подозрительности и враждебности. Британия там идеальный объект для нападок. Иранская пропаганда именует Америку большим сатаной, а Британию малым сатаной.
Не нанесет ли нынешний кризис в отношении двух стран ущерб британской экономике и ее международной торговле?
Торговые отношения между Ираном и Британией находятся сейчас на очень низком уровне. Для Ирана Лондон важен как международный финансовый центр, и это объясняет, почему жесткие британские санкции против иранских банков так разъярили иранские власти. Перекрытие доступа к международным финансам и международным кредитам нанесет Ирану серьезный ущерб.
Уильям Хейк пригрозил Ирану жесткими ответными мерами. Каких шагов можно ожидать от Великобритании в отношении Ирана?
У Британии не очень много возможностей для давления на Иран. Можно было бы в таком случае вызвать иранского посла, но его и так не было в Лондоне. Иран представлял поверенный в делах, его и выслали. Что касается закрытия иранского посольства, то к этому большинство иранцев отнеслось абсолютно равнодушно. Британские власти могут закрыть вещающий из Лондона на английском языке иранский телеканал, известный как «Пресс-ТВ». Это могло бы вызвать в Иране серьезное недовольство, поскольку лишило бы его важного пропагандистского рупора. Этот канал довольно популярен, его смотрят во многих странах. Возможно, будут предприняты еще более жесткие меры в отношении и без того худосочной британо-иранской торговли. Не думаю, что Великобритания способна предпринять какие-либо односторонние меры военного характера. Британия призвала своих союзников к солидарности. Франция и Германия отозвали своих послов из Тегерана в знак протеста против разгрома британского посольства. США наверняка поддержат любые санкции в отношении Ирана, предложенные Британией в Собезе ООН. Но чтобы ответные меры против Ирана были эффективными, они должны носить не односторонний, а коллективный характер. Проблема, однако, в том, что их подлинная эффективность может быть достигнута лишь при поддержке России и Китая. Однако похоже, что эти страны не намерены предложить никакой другой поддержки, кроме сожалений по поводу иранского нападения на британское посольство.
Говорил политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии не раньше понедельника рассмотрит жалобу кандидата в президенты от оппозиции Аладжоевой на решение о признании выборов главы самопровозглашенной республики недействительными. В Москве около 10 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят ситуацию вокруг Ирана в связи с нападением на британские дипломатические миссии в Тегеране. На мировых фондовых рынках продолжается значительный рост котировок после решения ряда мировых финансовых регуляторов о скоординированных действиях на валютном рынке. На северо-востоке Ирака не менее 10 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Алмазбек Атамбаев официально вступил в должность президента Киргизии. Этот пост он будет занимать 6 лет. Представитель России при ООН Виталий Чуркин с 1 декабря на месяц становится председателем Совета безопасности ООН. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Ноябрьское кинообозрение, памяти Кена Рассела, французский номер сеанса, кодекс Хейса для России, метод Навального, гость передачи Константин Воронков, автор книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров». Не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Свобода в полдень». И сейчас тема из свежих российских газет. «Скандал на финише избирательной кампании». С таким заголовком сегодня вышла «Независимая газета». Накануне в Следственном комитете России подтвердили, что депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой признан российскими следователями потерпевшим в деле о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. 23 ноября этого года исполнилось 5 лет со дня смерти Литвиненко. По данным Скотланд-Ярда, он был отравлен полонием-210. Подозреваемым в убийстве в Британии считают Лугового и обращались с запросом о его экстрадиции. Россия выдаче Лугового британским властям отказала. Подробности и комментарии в обзоре Михаила Соленкова.
Факт отравления гражданина России Андрея Лугового полонием-210 наконец установлен Следственным комитетом Российской Федерации, пишет «Независимая газета». Депутат Государственной думы Луговой в интервью изданию задержку с установлением этого факта объяснил тщательной работой российских следователей. Цитата. «Появляются новые обстоятельства, новые данные, новые люди, которых допрашивают. Для меня это не является чем-то удивительным. Я всегда утверждал, что являюсь потерпевшим материально, морально и физически. физически. Конец цитаты. Как понимать возбуждение этого дела спустя несколько лет после смерти Литвиненко, задается вопросом российская газета и приводит в ответ слова официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. В Главном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела по фактам убийства Александра Литвиненко и покушения на убийство Дмитрия Ковтуна, совершенных, как сказано в официальных документах, общеопасным способом на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Это уголовное дело было возбуждено еще 6 декабря 2006 года. По словам Маркина, в ходе расследования получил подтверждение факт отравления гражданина России Лугового полонием-210 в период его общения в октябре-ноябре 2006 года в Лондоне с Александром Литвиненко. В связи с этим в отношении неустановленных лиц, совершивших преступление, и возбуждено уголовное дело. Оно уже соединено в одно производство с уголовным делом по факту убийства Литвиненко и покушением на убийство Ковтуна. Газета «Коммерсант» уточняет, что фактически Следственный комитет России заявил о своем несогласии с британскими коллегами, обвиняющими российского бизнесмена и политика Андрея Лугового в причастности к отравлению Александра Литвиненко. Российские следователи официально признали самого господина Лугового потерпевшим от действий неизвестных отравителей. По данным источников газеты «Коммерсант», на причастность к этому преступлению проверяются многочисленные приятели и агенты погибшего чекиста-перебежчика из криминальной среды. Газета напоминает, что по первому делу Луговой проходил в качестве свидетеля. Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов считает, что заявление Следственного комитета по делу об убийстве Литвиненко вызвано политической необходимостью. Российской стороне потребовалось как-то отреагировать на заявление вдовы Литвиненко в Великобритании.
Причина этого решения, видимо, лежит не в плоскости расследования, а в политической плоскости, потому что, как мы знаем, существует, по крайней мере, нам об этом много раз говорили, российское расследование убийства Литвиненко, и оно было начато практически сразу после отравления Литвиненко, но о результатах этого расследования, вообще каких-либо о движениях по делу в России, я имею в виду, никогда ничего не было слышно, только мы слышали лишь жалобы на то, что англичане не предоставляют ту информацию, которую российская сторона хотела бы получить. И вдруг сейчас, то есть без всякого развития ситуации со следствием, мы слышим о том, что Сергей Лугов признан потерпевшим. Таким образом, получается, что причины принятия такого решения вряд ли лежат в плоскости, что следовательно некие новые доказательства или дело как-то развивается, видимо, причины политические.
При таком повороте событий возможно ли плодотворное сотрудничество российских и британских правоохранительных органов, при том, что в Британии уверены, что главный подозреваемый в убийстве Литвиненко – это Луговой?
Нет, я думаю, что если ситуация будет находиться на таком же уровне, как и сейчас, то есть если Великобритания будет продолжать настаивать, что Луговой, возможно, Ковтун, причастная непосредственно к отравлению Литвиненко, а Россия будет настаивать на том, что Луговой является потерпевшим, я думаю, что здесь можно исключить как совместное расследование, так и то, что на самом деле это дело будет, в конце концов, расследовано до конца, потому что хочу отметить, что британское расследование не завершено, потому что кроме, собственно, фигуры главного подозреваемого, Британия не смогла ответить на вопрос, почему Литвиненко был отравлен и кто отдал приказ об этом. Здесь расследование тоже остановлено на полпути.
На ваш взгляд, какие же должны произойти изменения, чтобы смерть Александра Литвиненко была расследована и человек, который отравил его, понес наказание?
Если мы видим, что заявление следственных органов мотивировано политическими причинами, то, видимо, и политическая ситуация должна измениться, чтобы это дело было расследовано. Никакие желания следственных органов Великобритании или России здесь не смогут переломить ситуацию. То есть это должно быть решение на уровне политического руководства.
Считает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Бывший офицер Федеральной службы безопасности Александр Литвиненко, эмигрировавший в Великобританию в 2000 году, скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210. Учитывая, что примерно за месяц до этого Литвиненко встречался со своими гостями из России, бизнесменами Луговым и Ковтуном, прокурорская служба Великобритании предположила, что полоний незаметно подсыпал в чай близкий к российским спецслужбам Андрей Луговой. Против него было выдвинуто обвинение в убийстве. Британцы требовали его выдачи, но получили отказ, поскольку экстрадиция россиян не предусмотрена Конституцией Российской Федерации. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международная неправительственная организация Transparency International заявила, что рост коррупции в политике и государственных структурах способствовал возникновению в мире в этом году небывалых по масштабам протестных акций и движений. Согласно опубликованному ежегодному индексу восприятия коррупции в 182 странах, список наиболее коррумпированных обществ возглавляют страны Центральной Азии и Афганистан. Глубоко укоренилась коррупция в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где она стала одним из факторов, спровоцировавших события арабской весны. Среди стран, где также высок уровень коррупции, названы Белоруссия, Украина и Россия. И Россия, она на 143-м месте в рейтинге. Наименее коррумпированные общества в скандинавских странах и Новой Зеландии. О том, почему уровень коррупции в России один из самых высоких в мире, и об антикоррупционной риторике российских властей накануне парламентских и президентских выборов, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с директором российского отделения Transparency International Еленой Панфиловой.
Антикоррупционная риторика накануне выборов – это непобиваемая карта абсолютно во всех странах. То есть это никакое не ноу-хау тут у нас, в России, в Восточной Европе. Абсолютно во всех странах люди делают это. Но я хочу сказать, что, в принципе, она у нас в целом последние несколько лет довольно высокий градус носит, поскольку президент Медведев объявлял противодействие коррупции одним из своих президентских приоритетов. И по мере появления тех или иных инициатив, принятия тех или иных законов, и в этом году мы отмечали, скажем, всплеск в мае, когда принимался первый пакет законодательства вот текущего года, и Россия заявила о присоединении к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией, был такой первый всплеск. Вот сейчас в ноябре был подписан еще один большой пакет законов, связанный там с декларированием, с контролем за декларированием. Очень много дискуссий было вокруг коррупционности госзакупок и так далее. То есть градус держится. Вот таких вот пиков, которые мы наблюдаем, таких вот фундаментальных, связанных там с массовыми поимками предвыборными различных оборотней в погонах и без, их, пожалуй, не было, ну, не считая вот большого скандала вокруг подмосковной прокуратуры, но вряд ли это было связано напрямую именно с предвыборной ситуацией. Ну, в общем, фон, градус антикоррупционных дискуссий, дискуссий по поводу каких-то коррупционных проявлений, что нам делать дальше, он держится на привычном высоком уровне, который свойственен нам последние 3-4 года.
Что происходило с уровнем коррупции в России в 2011 году? Увеличился, снизился или такой ровненький, как прежде, остался?
В принципе, я бы сказала, он сгущался. То есть наша коррупция, она становится такая более сконцентрированная, более выпуклая. Становится более ясно, где она происходит, как она происходит. Более четко вычленяются низовая коррупция административная, политическая, верхушечная, в закупках, коррупционное рейдерство. Оно становится в последние годы, и в последний год особенно, более заметным, четким и ясным. И чему я лично очень рада. Люди начинают понимать, что коррупция это не только когда кто-то кому-то мятый конверт сует там с деньгами, но и злоупотребление при принятии каких-то государственных решений. И вот этот общий уровень того, что наши коррупционеры, наши отечественные такие подконные коррупционеры, всякий страх и стыд потеряли и гребут, как в последний день Помпеи, в общем, он наблюдается, да.
По моим личным наблюдениям и потому, что читаешь в других СМИ, коррупция проникла практически во все сферы российской жизни. Взятки дают в больницах, детских садах, школах, ГИБДД, следователям за возбуждение или невозбуждение уголовного дела. А есть вот хоть какая-то сфера российской жизни, где взятки не в ходу, которую не затронула коррупция?
Вы знаете, наверное, нет. Бывают такие островки, где происходят попытки что-то исправить. Я должна тут сказать, что, например, введение электронной системы выдачи паспортов вот в последние годы резко снизило коррупционность вот этой сферы. Раньше, в общем, загранпаспорт за денежку чуть ли не на каждом углу можно было купить. Сейчас это не требуется, потому что система каким-то образом заработала без этого. И тут я хочу сказать, что вот таких абсолютно свободных зон от коррупции вроде бы нет. Но при этом есть те, где она начинает нарастать и все сильнее и сильнее влиять на нашу жизнь. Вы правильно упомянули правоохранительную систему, следственную систему, судебную систему. Но в то же время где-то по тем или иным причинам, в результате там человеческого фактора или каких-то иных причин, вдруг ее становится чуть-чуть меньше, или она начинает оказывать чуть-чуть меньшее влияние на жизнь граждан. То есть у нас вот островков прозрачности пока не выросло.
Ну а что со средним размером взятки сегодня в России?
Средний размер взятки по разным исследованиям, он разный, причем мы должны разделять среднюю взятку бытовую и среднюю взятку бизнеса, потому что если их смешивать вместе, то мы какую-то, в общем, неправильную цифру, наверное, назовем. У всех по-разному. Кто-то говорит 5-8 тысяч, следствие нам рассказывает и МВД о чуть больших суммах. Я думаю, что в ближайшее время и мы будем проводить очередной барометр коррупции в России. Я знаю, что Фонд общественного мнения регулярно этим занимается. Я думаю, где-нибудь к середине 2012 года появятся более точные новые данные.
Рассказывала директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас о важных международных событиях. Вице-президент США Джо Байден нанес неожиданный визит в Ирак, откуда в ближайшие недели уйдут последние американские солдаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Неожиданная поездка Джозефа Байдена в Багдад – восьмая по счету в его бытность вице-президентом. Она приурочена не только к ожидаемому до конца декабря выводу из Ирака последнего из остающихся в этой стране 13 тысяч американских военнослужащих. Визит Байдена, как он сам надеется, поможет яснее определить будущее американо-иракского партнерства, сделать его прочным и долгим. В ходе встреч с иракскими лидерами Байден заявил, что, несмотря на неоднозначные оценки пользы восьмилетней кампании, руководители обеих стран считают, что она того стоила. Дать оценку результатам иракской кампании я попросил старшего сотрудника Института Брукинса в Вашингтоне Майкла О'Хенлона. Основной позитивный момент в том, что покончено с Саддамом Хусейном, который разрабатывал оружие массового поражения, вторгался в соседние страны, уничтожал этнические меньшинства, был одним из самых опасных диктаторов в мире. Уже само по себе это немалое достижение. С другой стороны, иракская компания обошлась американским налогоплательщикам в $1 триллион. В ходе ее погибли примерно 5 тысяч военнослужащих США и 150 тысяч иракцев. Война в Ираке была всепоглощающей и сильно повредила репутации Соединенных Штатов. Положительные результаты иракской кампании дались США чудовищной ценой, которая, думаю, еще долго будет оставаться предметом дискуссии. Мне кажется, мы еще долго будем задаваться вопросом о целесообразности этой войны. Прежде чем ответ будет найден, многое всплывет и произойдет. Можно ли сказать, что в результате этой кампании регион стал более стабильным? Да, Ирак стал безопаснее для своих соседей. Он больше не нападет на них так, как это было при Саддаме Хусейне. Проживающие в стране меньшинства также могут не опасаться массы резни. Но невозможно умолчать и о том, что большинство жителей центральной части Ирака, оставшиеся в живых, вероятнее всего стали очевидцами жуткого разгула насилия и потеряли кого-то из своих родных и близких. Несомненно, многие из этих людей продолжают видеть вокруг себя насилие, хотя и несопоставимое с периодом пятилетней давности. Они не чувствуют себя в большей безопасности, чем при Саддаме. Помимо прочего, визит Байдена в Ирак наблюдатели связывают с ожидаемым через месяц началом первичных голосований в борьбе за Белый дом. Демократическая администрация демонстрирует практически реализацию одного из ключевых предвыборных обещаний Барака Обамы о выводе войск из Ирака.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите программу «Время гостей». Выдержит ли Россия еще 12 лет правления Владимира Путина? В программе участвуют Сергей Митрохин из партии «Яблоко» и Вячеслав Никонов из «Единой России». Ведет программу Михаил Соколов. А программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии не раньше понедельника рассмотрит жалобу кандидатов в президенты от оппозиции Аллы Джиоевой на решение о признании выборов главы самопровозглашенной республики недействительными. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе сегодня обсудят ситуацию вокруг Ирана в связи с нападением во вторник на британские дипломатические миссии в Тегеране. На мировых фондовых рынках продолжается значительный рост котировок после решения ряда мировых финансовых регуляторов о скоординированных действиях на валютном рынке. На северо-востоке Ирака не менее 10 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу проходят без ее присутствия. Сегодня апелляционный суд Киева рассмотрит технические и процедурные вопросы. Алмазбек Атамбаев официально вступил в должность президента Киргизии. После свержения президента Курманбека Бакиева в апреле прошлого года главой государства на переходный период стала одна из лидеров оппозиции Роза Атунбаева. Сегодня она сложила с себя полномочия. Представитель России при ООН Виталий Чуркин с 1 декабря на месяц становится председателем Совета безопасности ООН. В ноябре этот пост занимал представитель Португалии Жозе Кабрал. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия от оппозиции Алла Джиоева заявила, что не намерена идти на компромиссы с действующими властями и политическими конкурентами и будет добиваться признания победы на выборах. По предварительным результатам голосования Джиоева опередила своего соперника Анатолия Бибилова на 16% голосов. Однако Верховный суд Республики признал итоги выборов недействительными. Вчера в Цхинвале прибыл представитель администрации президента России Сергей Винокуров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов.
Ближе где-то к 5 часам вечера появилась информация, что из Владикавказа едет господин Винокуров, заместитель Нарышкина, заместитель руководителя администрации президента Нарышкина. И, конечно, с приездом российского чиновника связывались определенные надежды по разрешению этого кризиса. Еще утром вчера и Алла Джиоева, кандидат от оппозиции, ее доверенное лицо генерал Баранкевич, обратились в российское посольство с просьбой вмешаться в ситуацию. Известие о том, что в Южную Осетию едет российский чиновник, было воспринято двояко. С одной стороны, все радовались, что наконец-таки Россия вмешивается в эту ситуацию, и едет заместитель руководителя администрации того самого президента, который признал независимость Южной Осетии, который спас республику в 2008 году. Но с другой стороны, было опасение, что едет руководитель господина Гасумянова, того самого российского чиновника, сотрудника администрации президента, которого здесь считают ответственным за эту кризисную ситуацию, потому что он приезжал в республику, продавливал кандидатуру Анатолия Бибилова, лично оказывал давление на кандидатов в президенты. Поэтому вот так двояко было воспринято это известие. Я разговаривал с Аллой Алексеевной Джиоевой. Она сказала, что никаких других вариантов, кроме признания выборов, быть не может. Мы не пойдем ни на какие уступки, кто бы не приехал из России. Сами оппозиции считают, что выборы состоялись, и надо уважать волю народа. Надо признать поражение группировки Эдуарда Кокойте. Анатолий Баранкевич после известия о том, что едет Сергей Винокуров, попросил людей разойтись. Но люди отказывались разойтись по домам. Они считали, что вот если они покинут площадь перед домом правительства, то их обманут, у них украдут победу. Я разговаривал с активными сторонниками, со сторонниками оппозиции, с людьми, которые стояли вокруг дома правительства. Они сказали, что они стоят здесь не столько ради Аллы Джиоевой, сколько отстаивают свои права. Действительно, очень сильные протестные настроения в республике. И они сказали, что если Алла Джиоева сойдет с дистанции, ну, мы будем действовать по-своему. Где-то в районе 10 часов вечера в дом правительства приехал Винокуров, и где-то порядка 2-3 часов шли переговоры. После этого к людям вышли Джиоева и Баранкевич. Они сказали, что первый тур выборов состоялся. Его результаты они не огласили. Они сказали, что завтра после обеда предстоит второй тур выборов, и уже как бы ситуация прояснится.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск, корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Не могу сказать. Там народ сам выбирает. Я хотел бы, чтобы они выбрали достойного президента своего. Я как раз не за то, чтобы кто-то кем-то руководил. Ни американцы, ни наши. Чтобы никакой руки ни Кремля, ни руки Вашингтона там близко не было. Чтобы нация сделала свой выбор и выбрала достойного кандидата из своих.
Появилась заинтересованность, кто этот оппозиционер. И убеждена, что именно со стороны Москвы, со стороны России, российского правительства, скорее всего, неудовлетворенность данным кандидатом. Именно политической точки зрения отношения к России или отношения к НАТО, к западным странам данного оппозиционера.
Но мне кажется, достаточно, и я считаю это правильно, потому что на Кавказе у нас не так много друзей, государств, которые лояльных к России. Сохранение наших добрых отношений с Южной Осетией – это важно для наших геополитических интересов. Чтобы у нас было больше друзей настоящих, одна из которых Южная Осетия. Каждая страна, уважающая себя, на нашем месте поступила бы так же.
На мой взгляд, ситуация в Южной Осетии достаточно противоречивая. Все СМИ дружно кричат о том, что Москва совершает экспансию, вмешивается во внутренние дела государства, которое, собственно, сама же и помогала провозгласить. С другой стороны, слетевший кандидат в президенты Алла Джоева говорит, что срыв президентских выборов организовал ее политический оппонент. А Москва в данном случае скорее как поддерживающая сила. Мне кажется, им там в Южной Осетии это на самом деле виднее, что происходит, нежели журналистам, которые сидят в той же Москве.
Я считаю, однозначно есть влияние по той причине, что Осетию кто признал? Интересы Москвы, России, они там однозначно должны присутствовать. Раз признали, значит, какие-то цели были. Другие страны не признают, конфликт идет. Я считаю, что там и наши технологи участвовали в избирательной кампании, и деньги участвовали, скорее всего, там наши. Возможности отмены через суд, это должно быть везде. Как его отменяли? Какая аргументация? Что там поводом послужило? Я не знаю. Может, даже наши там пытаются обкатать эту ситуацию. Для нас, чтобы не на своей территории это пробуют.
В Южной Осетии власть поступает так, как она привыкла поступать. И со своими российскими гражданами наша власть, она манипулирует как хочет и пренебрегает мнением населения и избирателей. А это все равно рано или поздно чревато взрывом просто. Напряжение будет копиться. Это все равно плохо, но в перспективе.
Мне кажется, что тут все достаточно очевидно. Даже если допустить, и может быть вполне вероятно, что никаких прямых указаний нет, но когда под боком такой пример игнорирования мнения народа, манипулирования законом, судом, грех не воспользоваться, сопроводив это демагогией о защите каких-то высших интересов государства, территории, населения. Население вам сказало, пошли куда подальше. Причем настолько убедительно, что уж куда больше. Нет, начинаются манипуляции. Достаточно посмотреть на российские выборы, чтобы понять, что ничего сверхординарного в Южной Осетии в понимании, что московских начальников, что южноосетинских не произошло. Они ж не отдают власть. Для них выборы – это предмет манипуляции и подтверждение того, что они здесь навечно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, каково влияние Москвы на политическую ситуацию в самопровозглашении Республики Южной Осетии. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас о важном событии из мира культуры. Сегодня в широкий прокат выходит фильм режиссера Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». Основой сюжета – гастрольная поездка знаменитого народного певца в 79-м году за год до смерти в Узбекистан и мучительные отношения Высоцкого с наркотическими препаратами. На премьере побывала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. С ней побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Судя по всему, главная интрига картины в том, что неизвестно имя актера, который исполняет заглавную роль. Узнали ли вы в нем Высоцкого и узнали ли вы его самого?
Актера нет, сразу вам скажу. Это по-прежнему тайна, и я думаю, что будет тайной до того, как Буслов соберет все возможные миллионы. Мне кажется, что намек в картине сделан, потому что оживший Высоцкий, и это должно вам сказать какое-то не самое приятное ощущение, вот этого такого буквального грима, голоса, потому что человек, про которого ты знаешь, что он 30 лет назад умер, вот здесь на экране, он в начале фильма общается с Безруковым, который сидит на лестнице Таганки, и они обсуждают Ольгу Хлопушев в Пугачеве Есенина. Но вот если считать, что это такой полунамек, то можно предположить, что, возможно, это как раз господин Безруков. Актер не фигурирует в титрах, у него нет имени. Это такое собирательное нечто, как сказал бы Бодрияр, симулякр.
А может быть, это сам Владимир Высоцкий?
Ну, можно, если только он реинкарнировался. Все-таки биолог Эрнст, он, по-моему, с удовольствием занимался этой технологией с пластическим гримом и компьютером. Ему в этом помогали продюсеры, потому что несколько раз обменяли режиссер. И это все такое конструкторское кино, но не холодное. Это такая виртуальность, которая довольно жизненная. И это как-то все предстоит еще осмыслить.
Анна, действительно похож Высоцкий на Высоцкого?
Похож.
Довольно много я читал комментариев людей, которые вместе в зале «Октября» смотрели этот фильм. Некоторые загробные нотки есть во многих комментариях. Вы согласны с тем, что нечто инфернальное в этом фильме есть?
Отчасти есть чертовщина. Ну, может быть, мы просто пока не можем привыкнуть к тому, что позволяет нынешние технологии, и как с этим обращаться. В результате получается, что можно снимать приквелы, сиквелы, ремейки без актеров, но теми, кого мы любили 40, 50, 20 лет назад. Это такое какое-то воплощение фантастических утопий или еще чего-то. Может быть, вот это ощущение срабатывало, во-первых, но и во-вторых, это сама по себе драматическая история, ключевая сцена и ключевая кульминационная история всего фильма. Это клиническая смерть Высоцкого, которая случилась с ним в Бухаре во время этих самых незаконных концертов, когда КГБ послу секретари ЦК аплодировали за год до его реальной смерти.
Фильм снял режиссер Петр Буслов. И философия некоторых его картин, «Бумер», прежде всего, имею в виду, «Не мы такие, жизнь такая». Фильм Высоцкий про то же самое?
Вы знаете, поскольку был не один режиссер, это только финальная история, которая, может быть, коррелируется с «Бумером». Есть, конечно, некая философия про то, что жизнь такая, но мне кажется, что еще и люди такие. Все-таки такая драма, прежде всего, героя, где наркотики не главное. Это то, что, кстати, раздражает старшее поколение, которое знало Высоцкого и совершенно иначе его воспринимает по песням.
Это интересно только тем людям, которые выросли на творчестве Высоцкого, или это интересно тем, кто вообще не знает, что это за певец?
Ну вот судя по тому, что я успела услышать от молодых людей от 14 до 20, я поняла, что это интересно не только нам.
Это байопик в чистом виде, социальная драма, что это?
Ну это драма, но это все-таки драма человека, который борется с преодолением жизни в обстоятельствах, понимает, сколько несчастья и бед он приносит близким людям, как они его любят. Это драма выламывания системы, это драма свободной творческой личности, но которой это очень трудно осуществить. Кстати сказать, молодым людям, которые смотрели этот фильм, очень многие вещи нужно объяснять. Они впервые видят Москву, которая без пробок, которая не освещена так, как сейчас. Они видят другую страну, в которой они не родились. Они новые слова узнают, они не понимают, что такое эти незаконные концерты, когда вроде деньги можно зарабатывать. Почему ему все-таки нельзя в Париж? И кто такой Сексот?
Анна, это такой фильм на все времена или обо всех временах? Свобода художников, просто борьба собственной свободы, собственной несвободы от обстоятельств? Или это фильм о Советском Союзе, или это фильм о сегодняшней России?
Нет, это все-таки фильм про прошлое, хотя это фильм, конечно, о вечной драме человека, который выше жизни и обстоятельств, у которого есть творческая свобода, которую он не согласен примеривать или загонять в рамки.
Что-то вы для себя нового открыли в Высоцком в этом фильме или нет?
Да, вот открыть новое невозможно, наверное, и я до конца не понимаю, это про того Высоцкого, про которого мы знали и которого слушали. Ну, наверное, про него, потому что это такое прямое кино и прямое высказывание. Но, с другой стороны, именно потому, что это вот так странно муляжно и странно буквально, ты не можешь к этому как-то внутренне привыкнуть.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии не раньше понедельника рассмотрит жалобу кандидата в президенты от оппозиции Аллы Джоевой на решение о признании выборов главы самопровозглашенной республики недействительными. В Москве около 10 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят ситуацию вокруг Ирана в связи с нападением на британское дипломатическое ведомство в Тегеране. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фильм о Высоцком. Инфернальные действия или творческая революция?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свободы» Вадим Дубнов об Эдуарде Кокольце, который сыграл против всех.
Право автора.
Илья Мильштейн. Велика Россия, а выбирать некого.
«Радио Свобода». Свободаньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас продолжим освещать важные события из мира культуры. В Петербурге начался цикл открытых лекций «Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Возможности для диалога». С автором идеи, архитектором Антоном Гликиным, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Председатель русского отделения Международной организации по распространению традиционной архитектуры, строительства и урбанизма Антон Гликин хорошо известен своими смелыми выступлениями против башни Охта-центра. Но те битвы отгремели, а проблема сохранения города, наряду с проблемой его развития, никуда не делась, говорит Антон Гликин.
Смысл вот этого цикла лекций заключается в том, чтобы каким-то образом найти точки соприкосновения между позиции градозащитников, которые заключаются в том, чтобы сохранить статус-кво и ничего не трогать, и между точкой зрения строительного лобби и архитектурного, которое заключается в том, что надо непременно все перестраивать. То есть найти какой-то промежуточный вариант, который позволил бы, с одной стороны, сохранять большую часть городской застройки исторической, а с другой – развивать такую архитектуру, которая бы соответствовала историческому облику Петербурга.
Как связан с этим цикл вот ваших лекций?
В рамках этого цикла будут выступать различные архитекторы, историки архитектуры, градозащитники. Первая лекция будет Евгений Герасимов, наиболее крупный из петербургских архитекторов. Он сочетает модернизм и историческую архитектуру. Другую лекцию прочитает берлинский художник-неоклассик Женя Шеф, представитель неоакадемического направления в искусстве. Третья лекция в рамках этого цикла будет прочитана архитектором Кириллом Яковлевым. Он работает в неорусском стиле. Затем будет выступать Александр Марголис, который будет рассказывать об истории градозащитного движения в Петербурге. Обо всех лекциях сказать не удастся, потому что их много. У нас получился очень насыщенный цикл, примерно 2 лекции в неделю.
Как это должно отразиться на судьбе Петербурга?
Мы в прошлом году в Петербургском университете провели круглый стол между архитекторами, реставраторами и градозащитниками. Мы поняли, что ни одна сторона не в состоянии друг друга услышать и понять. Смысл этих лекций – провести такой же обмен мнений в более спокойном режиме.
С привлечением более широкой аудитории.
И с тем, чтобы можно было проводить нормальную дискуссию.
Скажите, Антон, по вашему мнению, все-таки возможно прийти к какому-то соглашению и начать здраво как-то обращаться с городом, не уродуя его и не трясясь над ним чересчур?
Конечно, такой консенсус возможен. И, безусловно, архитекторы должны подходить к своей общественной роли более ответственно. Вспоминается в этой связи статья Гоголя об архитектуре нашего времени и работы Брюлова, и то, что в период историзма все-таки существовал такой консенсус, и не было такого противоречия. Оборство, какое мы наблюдаем сейчас, в том смысле, что архитекторы замыкаются в профессиональном кругу, фактически отвергают возможность и необходимость главного диалога. диалога с общественностью, и таким образом нарушается здоровое кровообращение, которое было характерно для XIX века, ну и XX века тоже. Одна из задач вот этого цикла – восстановить тот потерянный диалог между архитекторами и
всеми остальными.
И всеми остальными, скажем так, культурной средой в целом, который, я считаю, необходим к тем и другим.
Говорил архитектор Антон Гликин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может составить 80 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее министерство прогнозировало его объем на уровне 50 миллиардов. По данным Центрального банка, за 10 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток на 64 миллиарда долларов, причем прогноз банка по итогам года составляет 70 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 28 ноября составила 0,4%, а с начала года 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 7,6% соответственно. Согласно действующему прогнозу, в целом в текущем году инфляция в России составит от 6,5% до 7% против 8,8% годом ранее. Оценка роста общего объема экономики России в 2011 году может оказаться выше официального прогноза и составить около 4,5%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Сейчас прогноз министерства по темпам роста ВВП страны в текущем году установлен на уровне 4,2%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря увеличилась примерно на 3,5% по сравнению с ноябрьской ставкой до $406.60 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. За период с 15 октября по 14 ноября средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $111 за баррель, или примерно $810 за тонну. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады ноября увеличилась с 9 до 9,4% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой июня, когда ее уровень был минимальным за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,2% пункта. Курс доллара на сегодня 31 рубль 40 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 75 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В завершение программы «Свобода в полдень» традиционная рубрика «Общественное мнение». Открылся новый интернет-ресурс «Биографические интервью с коллегами-социологами». Его автор – профессор Борис Докторов, автор книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. С подробностями Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Работа над онлайновой книгой началась в мае 2011 года, когда Борис Докторов решил собрать воедино 40 интервью с коллегами, сделанных для разных изданий, как бумажных, так и сетевых. Объем текста – около 1000 книжных страниц. Все это лишь часть большого проекта, которым профессор Докторов занимается уже 7-й год.
В широком смысле это историко-науковедческий проект, направленный на изучение прошлого, настоящего советской и российской социологии. И он включает в себя массу сейчас уже компонент, это и, собственно, теоретические исследования, исторические исследования, и сбор информации, в частности, интервью, и множество публикаций, это и статьи в научных изданиях, это статьи в прессе, это вот цикл радиопередач и большое количество онлайновых публикаций. Онлайновая книга суммирует определенное направление этого проекта, а именно проведение интервью с советскими российскими социологами.
По какому принципу вы отбирали персонали, то есть, собственно, ученых-социологов, с которыми делали интервью?
В моем представлении история науки должна быть многолюдной, потому что прорывы в науке делают немногие, это лидеры, но собственную науку делают поколения ученых. В моем понимании я должен, во-первых, вести интервью с социологами разных поколений, и, во-вторых, социологами, которые как бы, ну, очень широко известны внутри профессионального сообщества и за его пределами, такие как, например, Татьяна Заславская, Владимир Ядов, Владимир Шлепентох, или более молодые, это Леонид Ионин, Александр Гофман, но и с теми социологами, которые, безусловно, профессиональны и очень известны в том круге специалистов, которые занимаются разработкой данной проблемы, конкретной проблемы.
Глава этой книги написана в жанре биографического интервью, можно так сказать?
Это интервью биографические, но с уклоном, конечно, в обсуждение профессиональных тем. Я спрашиваю людей о том, что им удалось сделать, какие работы они опубликовали, какие были сложности. Вообще говоря, те люди, с которыми я беседую, они такие особые, понимаете? Для них профессиональная деятельность – это 90% их жизни. Поэтому можно сказать, что рассказывая о своей работе, они рассказывают и о своей жизни.
Как бы вы сформулировали, зачем нужен такой новый интернет-ресурс? Что он дает читателю, особенно если речь идет о непрофессионалах?
Науки нет без истории, будущего нет без истории. Но мне хотелось бы как можно больше закрепить вот то, что нынешние поколения, особенно старшие поколения социологов, прошли, пережили, продумали, осознали. Мне это казалось крайне важным сейчас зафиксировать и дать с этим ознакомиться как можно большему количеству людей. И узконаучное, и такое научно-культурологическое значение этого проекта.
С профессором социологии Борисом Докторовым беседовала автор ведущей рубрики Вероника Баде. На этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Чем ближе выборы, тем больше попыток со стороны власти вмешаться в редакционную политику российских СМИ. Об этом сегодня говорят шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов и заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу Елена Рыковцева. А я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которые все пришли бороться за свои социальные права.
Тяжелые ранения получили постовой военнослужащий у входа в музей Топкапы.
Сирийское правительство не воспользовалось ни единым шансом. Его путь подошел
к концу. Это убийственно. Я считаю, это равносильно...
Число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».